Издательство «Эксмо». Диана Гэбблдон. «Огненный крест». Эта книга посвящается моей сестре Терезе Гэбблдон, вместе с которой мы рассказывали первые истории. Часть первая. «In medias res». «В середине дела». Латинский. Глава первая. «Солнышко на свадьбе. Добрая примета». Гора Геликон. Королевская колония Северная Каролина. Конец октября 1770-го. Я проснулась под шорох дождя, барабанившего по навесу. На мгновение почудилось, будто меня разбудил поцелуй мой первый муж. Рука тут же метнулась к губам. То ли удержать мимолетное ощущение, то ли поскорее его спрятать. Кто знает. Рядом заворочился Джейми, забормотал во сне, и от накрытых пледом кедровых ветвей, служивших нам постелью, поднялась волна густого древесного аромата. Наверное, призрак из прежней жизни потревожил нас обоих. Я сердито нахмурилась, глядя из-под навеса в пустоту. «Уходи, Фрэнк». Снаружи было еще темно. Однако над влажной землей бился серебристый туман. До рассвета оставалось совсем немного. И хотя все вокруг по-прежнему крепко спали, мне никак не удавалось стряхнуть себя знакомый насмешливый взгляд. Легкий, словно едва ощутимое прикосновение. «Разве ты не пригласишь меня на свадьбу нашей девочки?» Казалось, слова мне нашептывал далекий голос. Или они просто всплыли из глубин подсознания, как тот поцелуй. Я уснула, размышляя о предстоящем празднике. Неудивительно, что во сне мне тоже привиделась свадьба и первая брачная ночь. К утру муслиновая сорочка сбилась и перекрутилась вокруг талии, и я принялась расправлять ткань, льнущую к разгоряченной коже. Что же мне снилось? Отчего так бросало в жар? Никаких подробностей, только смутное ощущение. Может, оно и к лучшему. Я перевернулась на шуршащих ветках и придвинулась к теплому боку Джейми. От него пахло костром, виски и другим, едва различимым запахом. Сонным, терпким, мужским, как последний гулкий отзвук в мелодии. Я медленно потянулась, прижимаясь к Джейми бедрами. Если он все еще спит или не в настроении, то не заметит моего ненавязчивого намека. А если заметит... Джейми заметил. Слабо улыбнулся, не открывая глаз, неторопливо огладил меня по спине широкой ладонью и по-хозяйски положил руку на ягодицу. Промычал он. Вздохнул и снова погрузился в сон. Рука, впрочем, осталась на том же месте. Я придвинулась еще ближе и окончательно успокоилась. Одного прикосновения Джейми хватило, чтобы прогнать ночные грезы. Да и кроме того, Фрэнк, если это и вправду был он, говорил чистую правду. Бри непременно позвала бы на свадьбу обоих своих отцов, будь у нее такая возможность. С меня уже слетели остатки сна, но двигаться не хотелось. Снаружи продолжал накрапывать дождь. В такое промозглое утро даже отдаленная перспектива горячего кофе казалась куда менее заманчивой, чем уютный кокон из теплых пледов. Ради кофе придется идти к ручью за водой, разводить костер. Господи, хворост наверняка промок, даже если угли еще не погасли. Молоть зерна, а потом долго колдовать над котелком. И все это время мокрая трава будет хлестать меня по ногам, а капли с деревьев падать прямо за шиворот. Зябко поежившись, я натянула плед повыше и снова принялась размышлять о свадьбе. Угощение, выпивка. К счастью, тетушка Джейми и Акаста возьмет все хлопоты на себя. Точнее, все хлопоты возьмет на себя ее чернокожий дворецкий, Улис. С гостями тоже никаких забот. У нас здесь самое большое сборище шотландских горцев в колониях. К Кто же из них по доброй воле пропустит пирушку, где можно поесть и выпить за чужой счет? Официальные приглашения не понадобятся. У Бри наконец-то будет новое платье. Тоже подарок от Иокасты. Из темно-синей шерсти. Потому что шелк — слишком дорогая и непрактичная ткань для жителей лесного захолустья. Конечно, раньше я представляла свадьбу Бри совсем иначе. Невеста в белом атласе, с цветами в волосах. Увы, в 60-х никто и помыслить бы не мог о таком браке. Интересно, а что сказал бы Фрэнк про мужа Брианы? Наверняка одобрил бы. Ведь Роджер был историком, как и он сам. Умный, неунывающий человек, талантливый музыкант и джентльмен, глубоко преданный Бриане и маленькому Джейми, что само по себе заслуживает уважения, подумала я, бросив укоризненный взгляд в сторону тумана, учитывая текущие обстоятельства. Вот как? Ты все-таки отдаешь должное его поступку? Полный иронии голос прозвенел у меня в ушах, словно Фрэнк был рядом и посмеивался над нами обоими. Джейми нахмурился, покрепче ухватил меня за ягодицу и сердито запыхтел во сне. «Сам знаешь», — мысленно отрезала я. «Я всегда его уважала, так что просто отвяжись». Я решительно отвернулась в сторону и положила голову Джейми на плечо, прижимая щекой к мягкой сорочке. В отличие от меня, или скорее Фрэнка, Джейми не видел ничего великодушного в том, что Роджер принял сына Брианы как родного. Для него это был вопрос долга и чести. Порядочный мужчина просто не мог поступить иначе. Я знала, что Джейми одолевают и другие сомнения. Вдруг Роджер не сумеет прокормить и защитить свою семью в диких лесах Каролины. Конечно, он высок, ладно скроен и не обделен смекалкой. Но шляпа, пояс и меч для Роджера оставались красивыми словами из старинных баллад, а не верными орудиями любимого ремесла. Вдруг рука на моей ягодице резко сжалась. «Саксоночка», — сонно пробормотал Джейми. «Ну что ты крутишься, как лягушка в кулаке? По нужде приспичило». «Ой, ты не спишь». «Уже нет», — вздохнул Джейми. Убрал ладонь с моего зада и со вкусом потянулся. Из-под пледа выглянули голые ступни с широко растопыренными пальцами. «Извини, не хотела тебя будить». «Не переживай», — отмахнулся он. Откашлялся, запустил пятерню в рыжие космы, похлопал ресницами. «Такие сны снились. Жуть. Вот что бывает, если замерзнуть в постели». Он приподнял голову и неодобрительно покосился на свои голые ноги. «И зачем я снял чулки?» «Что тебе снилось?» Осторожно поинтересовалась я, втайне надеясь, что наши сны не совпадают. «Лошади», — ответил Джейми. Я с облегчением рассмеялась. «Кошмар про лошадей? Что же в них такого страшного?» «Сплошной ужас». Он потер глаза кулаками и потряс головой, сгоняя остатки сна. «Все из-за ирландских королей. Знаешь, что вчера рассказывал Маккензи? Ирландских кора...» «А!» Я вспомнил, о чем он говорил, и снова рассмеялась. «Да, знаю». Накануне Роджер, светясь от гордости по поводу своей помолвки, долго развлекал компанию у костра разными песнями, стихами и историческими анекдотами, в том числе и про ритуалы коронации древних ирландских монархов. Согласно одному из них, успешный претендент на королевское звание должен был прилюдно совокупиться с белой кобылой, предположительно, чтобы доказать подданным свою мужскую силу. Хотя лично я была склонна считать, что это больше похоже на проверку самообладания. «Я должен был привести им лошадь», — сообщил Джейми. Но все пошло наперекосяк. Этот будущий король оказался слишком мелким, и мне пришлось искать ему какую-нибудь приступку. Нашел камень, но не смог сдвинуть с места. Потом отыскал скамейку. Она развалилась у меня в руках. Потом попытался сложить помост из кирпичей, они раскрошились в пыль. В конце концов, подданные сказали, что они разберутся сами и просто отрежут кобыле ноги. А будущий король, пока я пытался их отговорить, дергал себя за штаны и ныл, что никак не может расстегнуть пуговицы. Потом кто-то заметил, что кобыла не белая, а черная, и это вообще никуда не годится. Я фыркнула, уткнувшись лицом в его рубашку, чтобы не разбудить соседей. «Тут-то ты и проснулся?» «Нет. Почему-то я страшно обиделся за кобылу. Сказал им, что она вполне подходит, и что черные лошади гораздо лучше белых, потому что у белых лошадей слабые глаза, и жеребенок может родиться слепым. Они в ответ твердили, что черная кобыла к несчастью, а я доказывал, что нет. И...» Он кашлянул. «И...» Джейми пожал плечами и отвел взгляд. Шея у него слегка покраснела.